Здравствуйте, сегодня четверг, 5 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинский спецназ провел очередную диверсионную операцию в Крыму, высадившись на побережье. Большинство кораблей Черноморского флота России переведены из Севастополя на базу под Новороссийском. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал норвежский писатель и драматург Йон Фоссе. Также сегодня.
Я заморочился тем, чтобы посмотреть, когда самые яркие песни выходили у тех артистов, которые составляют вот этот Z-пул. Редко у кого в 2000-х годах, в основном у всех в 90-е. И очевидно абсолютно, что это группы, которые страдают жутким комплексом того, что вдохновение ушло, и они никогда ничего больше не напишут.
Музыкальный критик и продюсер Михаил Козырев о том, почему некоторые рок-музыканты России поддержали войну против Украины. Украинское главное управление разведки заявило об успешной высадке десантной группы на побережье аннексированного Крыма в ночь на среду. На видео, опубликованном ГУР, видны подплывающие к берегу гидроскутеры, с которых по колено в воде сходят военные. Государственное управление разведки Министерства обороны совершило очередную высадку в Крыму. Крым будет украинским или безлюдным, произносит один из них. В украинской разведке заявили, что группа нанесла огневое поражение российским военным. В ГУР также признали, что в составе группы есть потери, но они, цитата, несоизмеримы с российскими. Министерство обороны России ранее заявляло о том, что попытка высадки украинского десанта в районе мыса Тарханкут в Крыму была пресечена. Как отмечает военный эксперт, руководитель программ безопасности Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лукичук, это уже далеко не первый подобный десант. По словам Лукичука, попытки высадиться на Черноморском побережье в районе Одессы предпринимает и российский спецназ.
Я напомню, наиболее известной медийной стала высадка в этом же районе, примерно в этом же районе, с целью доразведки и уничтожения ЗРК «Триумф» и радиотехнических систем, которые там были. Как раз это произошло в день независимости Украины, и украинские спецназовцы еще и подняли украинский флаг на территории оккупированного Крыма. Ну, это такой бонус. Но на самом деле основная задача наших и спецназовцев, в том числе, это обескровливание противника, который обороняется на материковой части Украины, изгнание с нашей земли. И спецназ делает то же, что и делают другие виды вооруженных сил. Это удары по тылам противника, удары по его складам, по его инфраструктуре, разрушение логистики обороняющихся сил. Это уничтожение или нейтрализация органов управления. В этом районе Крыма, мыс Тарханкут, севернее и южнее, начинается линия обороны противника, линия обороны, которую россияне построили в 15-16 годах на севере Крыма от возможного нападения Украины, которая послужила потом таким себе плацдармом для развертывания российских сил на Херсонщине, на Запорожщине, на нашей. Вот по этим объектам этой линии обороны и наносятся удары, нейтрализуются склады, нейтрализуются узлы связи, нейтрализуются командные пункты. Сейчас на этих рубежах не так много российских военных, все больше их перебрасывают на Запорожщину, на Херсонщину, где они перемалываются в жестоких боях с наступающими украинскими силами. Но та инфраструктура, которая для них подготовлена, она должна быть уничтожена для дальнейшего освобождения Крыма. Если мы вот сейчас видим, украинские спецназовцы атаковали Крым, высаживаются на Крым, это лодки с жестким корпусом, надувные, то россияне для высадки в Одесской области, в районе Днепробугского лимана, Белгород-Днестровского, выходили туда, в район, на катерах типа «Рептор». И сколько там, по-моему, уже 8 штук «Репторов» пошло на дно. «Рапторов», «Репторов», такие навороченные десантно-штурмовые катера. Но это не помогло им, к счастью.
Говорил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Корабли и катера Черноморского флота России фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины. Время от времени они появляются у побережья аннексированного Крыма. Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. В бухте Севастополя, по данным издания «Медуза», судя по снимкам от 2 октября, остаются 4 больших десантных корабля и подводная лодка класса «Кила». Главной базой Черноморского флота теперь становится Новороссийск. Мой собеседник – независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Можно ли считать передислокацию кораблей и катеров Черноморского флота признанием того факта, что украинцам ВСУ удалось пробить реальные серьезные дыры в противовоздушной обороне Крыма?
Да, действительно, это именно так и происходит. И дело не только в дырках, которые ВСУ смогли, или служба военной разведки Украины. Тут есть разные версии на сей счет, но факт остается фактом. Противовоздушная оборона Севастополя и других военных объектов в Крыму оказалась не слишком эффективной. И, естественно, совершенно, что реакцией российских властей, прежде всего командования ВМФ, является попытка спасти корабли Черноморского флота и перебазировать, по крайней мере, часть из них на военно-морскую базу под Новороссийском. Однако, нужно сказать, что эта идея, в общем, естественная, но реализовать ее крайне трудно. И дело в том, что военно-морской флот – это не только корабли, которые плавают по воде или там под водой, но это огромная береговая инфраструктура, без которой флот вообще действовать не может. Это и склады, и командные центры, и пункты связи с кораблями и со всем военным командованием страны. Это и ремонтная база, в том числе в Севастополе находится вот тот самый известный, ставший известным недавно Севастопольский судоремонтный завод, который стал объектом атаки крылатых ракет ВСУ, и где были сильно повреждены, а, возможно, и безнадежно повреждены большой десантный корабль и подводная лодка. А в Новороссийске, в общем, с береговой инфраструктурой гораздо хуже, чем в Севастополе. Но это понятно. Севастополь уже там сколько лет? Я думаю, где-то уже как минимум 150, а то и больше, считается главной военно-морской базой России на Черном море. И на протяжении всего 20 века там строились, модернизировались объекты, без которых флот существовать не может. А в Новороссийске этого, в общем, гораздо меньше, и береговая инфраструктура гораздо слабее. Это был один из основных аргументов, которые использовали в Москве военное командование, ну и определенные политические силы, настаивавшие на том, чтобы никоим образом Россия не уходила из Севастополя. Когда шли переговоры в 90-е годы прошлого века, когда шли переговоры о разделе военно-морского флота, не в начале 2000-х годов, когда готовились так называемые Харьковские соглашения между Россией и Украиной, по которым не только флот был разделен, но самое сложное было разделить именно береговую инфраструктуру. Ну и поскольку в Новороссийске с этим, как я уже говорил, гораздо хуже, значит, корабли ЧВФ Черноморского флота должны достаточно часто находиться в Севастополе, но со всеми вытекающими из этого последствиями.
Передислокация, насколько она скажется на возможностях кораблей Черноморского флота России участвовать в военных операциях против Украины, прежде всего в обстрелах украинской территории, ракетных обстрелах?
К сожалению, здесь ничего серьезного. Вот в этом отношении передислокация никаких серьезных проблем для России не составит, потому что корабли выходят, это и фрегаты, и подводные лодки, и ракетные катера. Большие, малые ракетные катера, которые, по сути дела, это плавающие пусковые установки калибров, они выходят в море и запускают эти ракеты где-то находясь в восточной части Черного моря, где их не могут достичь крылатые противокорабельные ракеты Украины. Другой вопрос, в какой мере они становятся уязвимыми для беспилотных катеров, так называемых морских дронов, это другой вопрос. И тут были уже несколько случаев, когда эти дроны повреждали российские боевые корабли, им приходилось уходить, ремонтироваться именно в Севастополь. Передислокация вот на этой части боевого потенциала Черноморского флота не скажется. А, собственно, других задач у Черноморского флота не осталось. Десанты они высаживать не могут. Они даже не рискуют приближаться к берегу Украины, поскольку становятся объектами и ударов противокорабельными ракетами, и морскими вот этими беспилотниками, и воздушными беспилотниками.
Я беседовал с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Сегодня стало известно, что в Ачемирском районе самопровозглашенной республики Абхазия появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота. Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, на днях встретившийся в Москве с Владимиром Путиным, заявил в интервью газете «Известия», что соглашение об этом уже подписано. Согласно вчерашней сводке Генерального штаба ВСУ, за 4 октября украинские войска отражали в минувшие сутки атаки российских сил на Купинском, Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. В Донецкой области артиллерийским и авиаударом с российской стороны подверглись по меньшей мере 10 населенных пунктов, в Запорожской – 25. В то же время, как утверждает украинская сторона, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательные действия. Также им принадлежит инициатива под Бахмутом в Донецкой области. Особенно активное наступление ВСУ пытаются вести в районе недавно освобожденной Клещеевки. Им противостоят несколько бригад российских войск. И вот что рассказывает вернувшийся с бахмутского направления фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Егор Логинов.
Эти позиции еще более сложные для обороны, для армии РФ, чем сама Клещеевка и Андреевка. Фактически они сейчас там зажаты между железной дорогой с одной стороны и рекой Бахмутка с другой. То есть это такой как бы географическо-техногенный капкан, такой, если можно так сказать. То есть через эту насыпь железнодорожную очень тяжело проезжать там техники в больших количествах и так далее. То есть эти позиции еще более сложные для обороны. И сейчас там действительно ВСУ активно наступают. И по информации, я тут же общался с военными аналитиками, с военными, то есть в боях за Клещеевку, за Андреевку очень сильно потрепаны 5 бригад армии РФ. И фактически сейчас для них самая главная проблема – это где взять резервы для того, чтобы в дальнейшем заткнуть эту дыру в обороне и не дать ВСУ продвинуться вперед. Ну и перспективы, в принципе, там уже и за Курдюмовку идут бои сейчас активно. Украинские артиллеристы, вот у которых мы были недавно в районе Бахмута, говорят о том, что они сейчас и переносят огонь уже глубже за Клещеевку и за Андреевку, для того, чтобы уже там, на том участке фронта, подавить огневые точки армии РФ. Ну, пока что, насколько я знаю, идут бои активные на том направлении, но, в принципе, это довольно перспективно с точки зрения того, чтобы обойти Бахмут с флангов. Мне кажется, что ввязываться в городские бои в самом городе, мы уже видели, насколько это превращается в такую мясорубку, такое кровавое сражение, вряд ли ВСУ будут так делать. Скорее всего, попытаются обойти город и вынудить армию РФ отступить, как это было, например, в Херсоне.
Это был Егор Логинов, фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии. Напомню, он только что вернулся из зоны боев на Бахмутском направлении. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Нобелевский комитет отметил автора за, цитата, «новаторские пьесы и прозу, в которых озвучивается невыразимое. Фосса уже является лауреатом многих престижных литературных премий и нескольких государственных наград Норвегии. Сейчас он один из самых востребованных драматургов в мире. В основе композиции драматических текстов Фоссы лежат принципы повторения и варьирования. Его паузы несут особую смысловую нагрузку. Знаки препинания отсутствуют не случайно. В одном из своих эссе Фоссы называет точку «врагом мысли». Минимализм и простота его пьес оттеняют бездонную глубину и безбрежность трактовок. Как всякая настоящая поэзия, его драматургия вырывается из рамок однозначной концепции. Так говорится в аннотации к вышедшему на русском языке сборнику пьес Фоссы «Когда ангел проходит по сцене». 5 лет назад в России состоялся фестиваль Юна Фосса, к участникам которого он обратился по видеосвязи. И вот как новоиспеченный лауреат Нобелевской премии по литературе тогда ответил на вопрос, что представляет собой театр Юна Фосса. Слова Фосса переводила переводчица его пьес Елена Рачинская.
Я до сих пор этого не понимаю, как я, такой вообще любитель одиночества, малообщительный человек, оказался посреди феномена, самого публичного, наверное, в жизни, под названием театр. Но я должен сказать, что меня туда заманили. Ну, вы знаете, ну, наверное, в этом вот есть какое-то такое, ну, что-то правильное, потому что я никогда не любила театр, да, и мечтала писать для театра. И вот человек, который целиком погружен в театр, обожает театр, да, обожает традиции театральные, он, наверное, ему трудно привнести что-то новое вот в эту свою обожаемую, да, реальность. А я был, ну, скорее, таким вот противником театра, и поэтому, наверное, мне было, ну, легче придумать что-то новое. И теперь, в общем, я даже не знаю, сколько постановок по моим пьесам существует во всем мире. Мои агенты насчитали более 1000. И мой театр, что такое мой театр? В двух словах это, наверное, не расскажешь, но для меня мой театр состоит в этих избранных, редких мгновениях, когда публика соединяется со сценой, с актерами, с происходящим на сцене, возникают вот те волшебные моменты общего единения, просветления, которые я обозначаю понятием, когда ангел проходит по сцене. И вот эти магические мгновения, они не могут возникнуть в каком-либо другом виде искусства. Мы, да, все, кто работал с театром, знаем, что театр в таком будничном понимании – это бесконечный труд, это скучно, это что-то не получается, это что-то бесконечно надо повторять, репетировать, вот это вот все одно и то же, прежде чем, да, наступит магическое мгновение. То есть театр много возник. И, конечно, такое общее распространенное мнение о людях в театре, что они такие публичные, открытые, да. Но на самом деле я встречала очень много людей, работающих для театра в театре, очень скромных, не любящих внимания.
Это был фрагмент обращения теперь уже Нобелевского лауреата по литературе Юна Фосса к участникам состоявшегося 5 лет назад в России театрального фестиваля Юна Фосса. Напомню, что его слова переводила переводчица его пьес Елена Рачинская. Кстати, 2 года назад в одном из интервью Юн Фосса признался, что устал писать для театра и хочет теперь писать длинными предложениями, а не короткими и ритмичными, которые отличают его пьесы. Этот поток предложений, как он сам говорит, получается у него сам собой, без особых усилий. Ну а корреспонденту «Голоса Америки» Михаилу Гудкину удалось связаться по телефону с ученым из России Алексеем Якимовым, которому вместе с 2 его коллегами вчера была присуждена Нобелевская премия по химии. Как выяснилось, этой престижной награды ученый удостоен за открытие, сделанное еще в начале 80-х годов во время работы в Ленинграде.
В 5 часов утра звонок. Сразу проснувшись, как-то не сходу понимаешь, что говорят, особенно, так сказать, на все-таки языке, там, некоторые большой даже степени иностранном. Ну, как-то я думал сначала, шутка какая-то, невыместность, 5 часов утра. Но когда там сказали, там, Нобелевский комитет, и будет через 20 минут трансляция, ну, я думаю, надо пойти посмотреть. Пошел, таки действительно подключился, и через там 10 минут я уже видел, что процедура официальная процедура. Так что вот я так проснулся, удивился, я бы так сказал. Ну, и посмотрел, что все это правда.
Открытие, за которое вы получили эту высокую награду, вы сделали еще в каком-то 81-м году, если я не ошибаюсь.
Нет, вы не ошибаетесь, да, это был, значит, 1981 год. Первая публикация, я имею в виду. Тогда еще мы, как бы, так сказать, были в каком-то смысле пионерами. Ну, так не сильно впереди, но пионерами. То есть там год или полтора, я думаю, мы были первооткрыватели, скажем.
И, насколько я понимаю, статья, которая была опубликована, сначала была только на русском языке, и никто не знал о ней на Западе. Это так?
Ну, это так, да. Но по очень простой причине, что, значит, да, некоторые журналы российские, они автоматически, ну, не автоматически, а через какое-то время, значит, переводились американцами. Да, ну, вот это потребовало некоторое время, и когда, значит, вышло, так сказать, англоязычные варианты этой статьи, ну, и уже начали появляться другие, то есть мы начали работать, и, в общем, стало так более-менее понятно, что, ну, во-первых, это как бы фундаментальная вещь.
Это был лауреат Нобелевской премии по химии Алексей Якимов. Якимов в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках». В 1989 году получил степень доктора. Его докторская диссертация называлась «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах». Якимов работал в физико-техническом институте имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова. С 1999 года переехал в США. До недавнего времени работал в компании Nano Crystals Technology в Нью-Йорке. Сейчас на пенсии. А два других нобелевских лауреата по химии, Луи Брюс и Мунги Бавенди, работают, соответственно, в Колумбийском университете и Массачусетском технологическом институте. Время свободы. Живущий сейчас за границей российский телеведущий, музыкальный продюсер и медиа-менеджер Михаил Козырев пишет новую книгу, которая будет называться «Немой рок-н-ролл». В ней Козырев пытается разобраться, почему некоторые российские рокеры, бывшие кумирами молодежи в 90-х и олицетворявшие свободу творчества в России, поддержали войну против Украины. Михаил Козырев дал интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Виктору Кульганику. И вот фрагмент этого интервью.
Я просто обратил внимание на прошлым летом, когда этот Z-тур организован был по российским городам и весям. Я обратил внимание на артистов, которые в нем участвуют. Триггерным моментом был Сергей Галанин, потому что Сергей Галанин это всегда был хороший гитарист в группе Гарика Сукачева «Неприкасаемые», который очень колоритно на сцене смотрится с этими его кудрявыми волосами в тени Гарика, изредка выйти, запилить соло, да. И тут вдруг, значит, мой приятель Дима Гройсман придумал, что Галанину хорошо еще свою группу запустить. И так родилась группа «Серьга», у которой была одна замечательная песня «А что нам надо?». И я понял, что все, что написал после этого за 25 лет Сергей Галанин, он близко не стоит к этой песне рядом. Я заморочился тем, чтобы посмотреть, когда самые яркие песни выходили у тех артистов, которые составляют вот этот Z-пул. Редко у кого в 2000-х годах, в основном у всех в 90-е. И очевидно абсолютно, что это группы, которые страдают жутким комплексом того, что вдохновение ушло, и они никогда ничего больше не напишут. Или они переупаковывают свои песни, как делает Чайф. Но реально последняя массовая песня была написана, сколько там, «Аргентина и Майка» 300 лет тому назад. И это вдруг оказалось чертой, объединяющей практически всех, кто зиганул. Они все, ужасно это термин, но при этом сбитые летчики. И тут вдруг у них появляется второй шанс. Они получают невероятные деньги, они получают все площадки в стране, они застрахованы от любых наездов власти, потому что они отстроились. И плюс к этому все медиа за них. Теперь они интересны, они дают интервью там, они, значит, появляются на днях города везде и так далее. То есть прямо это полный пакет. Это реальный, единственный вертикальный лифт, который сейчас, в принципе, может быть возможен, при том, что поляна-то вся вообще очищена. Огромное количество настоящих звезд покинуло страну. Поэтому я представил себе, что это вот реально комфортный дом престарелых. Это Z-хоспис. Там можно спокойно вставить себе капельницу, прилечь на коечку и знать, что у тебя будет хорошо обеспеченная старость. потому что ты вписался вот в эту патриотическую тусовку.
Это был российский телеведущий, музыкальный продюсер и медиа-менеджер Михаил Козырев. Интервью с ним записал корреспондент телеканала «Настоящее время» Виктор Кульганик. Вообще, Z-хоспис для рокеров – это отличный термин. Ну а пользователи интернета активно обсуждают заочную перепалку между комиком Гариком Харламовым и телеведущим Владимиром Соловьевым. На днях Харламов позволил себе, ну, совершенно удивительную по нынешним временам вольность на телевидении, спев в Comedy Club на мелодию песни Валерия Леонтьева «Дельтаплан» и про 100 рублей за доллар, и про закрытые для россиян 130 стран, и задался вопросом, ну, может быть, есть хоть какой-то план, явно намекая на бессмысленность войны в Украине. Соловьев возмутился, но, критикуя Харламова, не стал накачивать себя самого истерикой, как это он очень часто делает, а избрал такой устало, снисходительно презрительный тон, предложив отправить Харламова с агитбригадой на фронт петь эту песню бойцам так называемой СВО.
Такой простой вопрос. Гарик, а ты кого спрашиваешь? Нет, я понимаю, что это реально ужасно смешно, что действительно... закрыт въезд в 120 стран, что неправда. Но это же и не должно быть правда, это же не в каталоге. Я понимаю, что для тебя важно, сколько доллар стоит. Это для любого человека, наверное, важно, потому что влияет. Только, Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Нет, я не хочу быть смертельно серьезным. Вы вообще, ребята, работающие в замечательном, на замечательном канале, у вас все хорошо. Вы вообще знаете, что в стране происходит? И вот это обращение, скажите вам, есть ли какой-то план? Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригады на фронт, чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит.
Это был телеведущий Владимир Соловьев. Реакция Харламова особо себя ждать не заставила. Соловьеву он ответил тоже песней и очень короткой.
По новостям все говорят без паники. И Соловьев всем говорит без паники. И Киселев твердит, что, мол, без паники, тихо, без паники, не надо паники, только без паники. Раз говорят, то значит время паники!
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».